Лабис Вакарес понял Серпоне, тема нашей сегодняшней главы. Служение Всевышнему. 44 глава книги пророка Йешаяху. Служение Всевышнему. «А ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого избрал я. Так сказал Господь, создавший тебя и образовавший тебя от утробы материнской, помогающей тебе. Не бойся, раб мой Яков, и ты Ешурун, прямой, цельный, которого я избрал». Всевышний от утробы помогает нашему народу в целом и каждому из нас индивидуально. Вопрос сводится к тому, чувствуем мы это или нет, и в какой мере. Чем больше чувствуем, тем больше божественное провидение раскрывается перед нами. «Как изливаю я воды на жаждущие и ручьи на иссохшие, так и залью дух мой на семя твое, благословение мое на потомков твоих. И произрастут они посреди травы, как ивы при потоках вод». То есть наш народ будет как ивы посреди травы народов мира. Посмотрим, что комментаторы в дальнейшем отметят в связи с этим. «Этот скажет Господин я, тот назовется именем Якова, а иной напишет рукой своей Господин и прозовется именем Израиля». Мы видим, что пророк в связи с раскрытием Бога делит людей на четыре фракции. Это тоже надо будет понять и увидеть. «Так сказал Господь, царь Израиля, избавитель его, Господь Саваот, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. И кто, как я, возгласит и скажет это, и представит мне это с тех пор, как создал я народ вечный, и наступающее, и то, что наступит, пусть скажут им». Всевышний посылает своих пророков для того, чтобы они, видя картину мира, сказали нам, предупредили нас. И кто, кроме Всевышнего, через его пророков раскрывает тайны мироздания? «Не бойтесь и не страшитесь, ведь издавна возвестил я тебе и сказал, и вы, свидетели мои, есть ли Бог кроме меня? И нет тверды никакой, не знаю я». Наша задача быть свидетелями, то есть чтобы наше знание о Боге было столь твердым и ясным, и отчетливым, как свидетельство. Ибн Эзра говорит, что если мы будем свидетелями, тогда Всевышний станет Богом по отношению к нам. Ясность нашего знания приводит к тому, что Всевышний раскрывается из завесы сокрытия. «Творящие истукана все они пустота, и вожделенные их не приносят пользы, и сами себе свидетели они, не видят и не знают на просрамление. Кто сделал божество и отлил истукана, не приносящего пользы? Ведь все товарищи его просрамлены будут, а мастера, сами люди, пусть соберутся все, они станут устрашаться и просрамлены будут вместе. Те, кто изготавливают идолов, будут вместе просрамлены. Кузнец топор выковывает и работает на углях, и молотами делает идолы, и работает над ним сильной рукой своей. Голоден, даже обессилен, не пьет воды, утомлен. Плотник протягивает шнурок, отмечает его резцом, отделывает его рубанком и циркулем отмечает, и делает его по образу человека, по красоте человека, чтобы сидеть дома. Идет, чтобы нарубить себе кедров, и берет он липу и дуб, и выбирает лесные деревья, сажает сосну, а дождь взращивает ее». Человек берет дерево для того, чтобы изготавливать идола. При этом дождь, что является результатом связи между верхними и нижними мирами, это дерево предварительно выращивал, и в результате человек активно поклоняется. Использует это для идолопоклонства. «И служит это человеку топливом дерево. Он берет из них и согревается, и затапливает печь, и печет хлеб, и делает божество, и поклоняется, делает его истуканом, и простирается над ним. Половину этого сжигает в огне, на другой половине варит мясо для еды, жарит жаркое, насыщается и греется, и говорит: «Ах, согрелся, я увидел огонь, а остаток этого сделал божеством, истуканом себе», простирается перед ним и кланяется, и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты божество мое». Человек хочет прийти к спасению и пользуется для этого теми силами и теми конфигурациями, которые у него остаются после насыщения и оплаты коммунальных услуг. «Не знают они и не понимают, ибо замазанные не видят глаза их, сердца их не разумеют. И не рассудит он в сердце своем, и нет понимания, нет разума, как сказано: половину его сжег я в огне, испек на углях его хлеб, и сжарил мясо и съел, остаток его мерзостью сделаю, перед чурбаном прострусь. Питается он прахом, обманутое сердце свело его с пути, не спасет он души своей, не скажет, не ложь ли в правой руке моей. Помни это, Яаков и Израиль, ибо ты раб мой, я сотворил тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Я стер, как туман, преступления твои, как облако грехи твои. Обратись ко мне, ибо я избавил тебя». Обратите внимание, при этом даже человек, который находится в столь глобальном пленении своими истуканами и своим служением, идолом, тем не менее его грех столь легко стираем, что Всевышний говорит: «Я стер, как туман, преступления твои, как облако грехи твои». То есть с легкостью. Пророк говорит, что оставить идолов и прийти к служению Богу легко, как раннее солнце приводит к тому, что пропадает туман. Если в твоей жизни появляется солнце, то оно грехи твои, как туман, удалит. «Ликуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте, низины земли, разразитесь весельем, горы, лес и всякое дерево в нем. Ибо избавил Господь Якова, и в Израиле прославится. Так сказал Господь, избавитель твой и творец твой от утробы материнской. Я Господь, который создал все, распростер небеса, я один разослал землю. Кто расстраивает знамения обманщиков и обнаруживает безумие чародеев, поворачивает мудрецов вспять и знания их делает глупостью. Кто осуществляет слово раба своего и совет посланников своих исполняет. Кто говорит о Иерусалиме, он населен будет, и о городах Иуда они построены будут, и развалин ее восстановлю. Кто глубине говорит: иссохни, и реки твои иссушу. Кто говорит корышу: пастырь мой, все желание мое исполнит он. И повелевает сказать Иерусалиму: построен будет, и храму основан будешь». Уникальное пророчество о царе Кире, который построит через 52 года после разрушения храма Иерусалим, сказанное за 135 лет до разрушения храма. То есть царь, который даст разрешение на строительство храма и восстановление Иерусалима, называется здесь по имени. Совершенно уникальное пророчество. Царь Кир, как мы знаем, знал об этом пророчестве. И первое царское решение, которое он принимает, став царем, — разрешение на строительство Иерусалимского храма. Это было его первое решение. 44 глава. Служение Всевышнему. «А ныне слушай, Яков, раб мой, Израиль, которого избрал я. Так сказал Господь, создавший тебя, образовавший тебя, от утробы материнской, помогающий тебе. Не бойся, раб мой Яков, и ты Ешерун, которого я избрал». Ешерун – это образ еврейского народа. От слова «яшар» – тот, кто прямой, праведный, цельный, возвышенный. Таким мы должны быть. И если этого не происходит, то мы искажаем божественную форму создания человека. Ту форму, которая была у наших праотцев, в результате чего Всевышний заключил с ними завет. «Не бойся, раб мой Яков, которого я избрал». Утешение Израиля, возвращение из изгнания в будущем. Все комментаторы отмечают, что это утешение относится к праотцу Яакову. Еще раз, о чем говорит здесь пророк? О утешении после того, как царь Хизкияху не стал Машиахом, утешение о том, что после долгого исторического процесса четырех изгнаний еврейский народ вернется назад в землю Израиля. Все комментаторы отмечают, что под именем Яаков и Израиль имеется в виду не еврейский народ, в первую очередь, а наш праотец Яаков. Его утешает Всевышний о том, что еврейский народ вернется из изгнания. Мидраш Раба дает следующее объяснение. Гера кодеш баруху ле Яакова вину, сара шель бавель, уле шевим аваким, вешель мадай, хамишим вештаем, вешель яван, мешмуним, вешель идом уле вело юде кама. Бота ша нит яра Яакова вину, амар ифшар шеен лазе ирида, амар лу акодеш баруху, ואתה אל תירא עבדי יעקב, אפילו הוא עולה ויושב אצלי, משם אני מורידו, שנאמר, אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים, שים כנך. Показал Всевышний благословлен он нашему праотцу Якову в Бейтеле, тогда, когда Яаков Авину видел лестницу, которая вела в мир ангелов. Показал ему ангела Вавилона, который поднимается на 70 ступеней и спускается вниз, и Мидия Персии, которая поднимается на 52 ступени и спускается вниз, Греция 180 ступеней и спускается вниз, и ангелы Эдома, который поднимается, продолжает подниматься, и нет ему никакого ограничения его подъему. Тогда Яаков Авину преисполнился страхом за свое потомство, видя, что четвертое царство, царство Эдома, нет у него в рамках этого мира спуска. В рамках мироздания и развития человеческой цивилизации, то, что заложено по законам и понятиям этого мира, у Эдома нет спуска. Тогда преисполнился страхом Яаков, как же народ Израиля сможет из эдомского пленения вернуться? А нас боялся праотец Яаков. Наш образ и наше состояние пленения в понятиях эдомской цивилизации было причиной его страха. Сказал Яаков, может быть, нету у ангела Эдома никакого спуска, будет только подъем. Сказал ему Всевышний благословлен он, «Вата альти рабди Яакова, ты не бойся, раб мой Яаков». Обратите внимание, раб. Наши праотцы действительно были рабами, которые служили Всевышнему, и Священное Писание подчеркивает это. Даже если поднимется цивилизация Эдома и будет гнездо себе свивать на небесах, оттуда я опущу их, как сказал пророк Авадия, гер из Эдома. Им так бе, кенешер, даже если ты поднимешься, как орел, и если меж звезд ты поместишь гнездо свое, оттуда я опущу тебя в речение Бога. Итак, раб мой Яаков, комментатор отмечает, что это именно Яаков Авину, которому было показано пророческое видение, что если его народ не удостоится в период первого храма прийти к Машиаху и к концу дней, то тогда ждет его четыре изгнания. Четвертого боялся Яаков Авину. Сказано в книге Зогар. «Вата альти рабди Яаков, а ты не бойся, раб мой Яаков, нум хашем, китхани, ибо с тобой я, лоиш бок лыха бахаялну, не оставлю я тебя в этом мире, кигинени мушияха мирахок, ибо я спасу тебя издалека и потомство твое из земли, в которой они находятся в плену. Зогар отмечает, что спасение коснется потомков Яакова, находящихся далеко не только в географических понятиях. Но это будет спасение в конце дней. А сейчас мы можем лишь сами спасти себя и своих ближних, тех, кто готов каким-то образом прислушаться и присмотреться к нашим путям, поэтому мы должны быть ешурун для того, чтобы иметь возможность повлиять на ближнего. И тогда спасение придет и к нам, и к тем, кто с нами. Зога. Гадаху дектив. Альтер Авди Яков. Бегин ках. Ваесартиха лемишпат венакелу и накека. Так сказано, не бойся, раб мой Яков. И в связи с этим я буду испытывать тебя судом и очистить не очищу тебя. Так сказано в книге Зога. То есть для того, чтобы стать ешурун, чтобы стать чистым, требуется пройти определенные очищения. А очищение человек проходить не любит. Оно, как правило, связано с испытаниями, с трудностями. Люди любят, чтобы их не трогали. Тогда, когда нужно пройти какое-то изменение, это очень болевые процедуры. И Всевышний говорит, как описывает нам Зогар, что не оставит он потомков Якова в изгнании, а это означает, что он будет ссориться с нами в условиях, когда мы будем следовать за грехом, за идолами, за пустым, за неверным. Жизнь работать не будет. Ваесартиха лемишпата. Я буду испытывать тебя судом, законом. Венакелу и накека. Но очищением не очищу тебя. Что это означает? Талмуд трактате Йома дает объяснение. Венакелу и наке. И очищением не очищу. Рака и цада. О чем идет речь? Минакеру лешавин. Вейно минакелу и шейнан шавим. Всевышний очищает тех, кто возвращается к нему. И не очищает тех, кто к нему не возвращается. Это означает, что возвращение к Богу, оно предполагает определенную очистку, которую мы можем пройти и стать более чистыми. То есть тшува, она действительно приводит к очищению, к изменению человека. Если это тшува, если это возвращение. А под возвращением мы с вами понимаем не только принятие каких-то самых формальных заповедей. Некоторые балей тшува очень любят в рамках тшувы принять как можно более формальные вещи. И только по отношению к Богу, а не по отношению к человеку. Кашрут соблюдать, шаббат, что-то еще. Это действительно первые вещи, которые любой балей тшува должен соблюдать. Безусловно, верно. Тем не менее, у многих людей внимание дальше этого не выходит. И они остаются в том же плену, в котором были раньше. Они взяли из иудаизма очень важные заповеди, первичные заповеди, но формально. И они просто поменяли все правила жизни. И остались такими же, как были. Человек должен светить. Человек создан по образу Бога, Бог творец, он должен светить в этом мире. Некоторые люди, у которых были какие-то психологические причины возвращения к тшуве, то есть они любят жить по каким-то правилам, им показалось, что правил недостаточно, они решили настоящие правила иудаизма взвалить для полного удовлетворения. А внутреннего изменения у них при этом не произошло. Это означает, что сейчас они должны задуматься об этом и действительно лашу, действительно вернуться к тому, чтобы стать божественным творением, от которого бы светило. Божественным светом, который заключен в душе человека. Тяжело, я понимаю. Непопулярно то, что я говорю, всем не нравится. Тем не менее, это требование, которое перед нами стоит. Быть ешурун, быть прямым. Чтобы действительно любое творение, посмотрев на нас, сказало, что то, как мы живем, это освящение имени Всевышнего. Если пока не получается, нужно работать, продвигаться вперед. Но при этом сказано в Талмуде, в трактате Йома, если мы действительно это сделаем, то тогда очищение у нас произойдет. Пророк говорит о конце дней, когда он приведет человека в состояние ешурун, когда пропадет зло. «Как изливаю я воды на жаждущее и ручьины иссохшие, так и залью дух мой на семя твое и благословение мое на потомков твоих». Пока мы являемся жаждущим и иссохшимся, но при этом этого не чувствуем. Если мы бы это чувствовали, мы бы стремились за водой, а мы этого не чувствуем и стремимся за деньгами, карьерой. Я правильно говорю, да? За знанием Бога я так не сильно много видел людей, чтобы они так вот стремились к этому. Кто да, тот да. «И залью воды жаждущим». Раша. «Ке эцек мае мальцаме, кмо шани юцек мае мальцаме, кен эцек рухи альзареха. Как я изливаю воды жаждущим, так же я и залью дух мой на потомство твое». Тогда мы станем другим. А пока прежним. «И произрастут они посреди травы, как ивы при потоках вод». Оживление иссохшихся творений божественными водами. Раши. «Вецамхуба бейн хацир, среди травы будут они расти, как ивы». «Бетох амалек аль-едей геримши и тасфолыгы». Почему сказано «среди травы»? Среди Амалека, народа, который ненавидит еврейский народ, имеется в виду трава, как сорняки, посредством геров, которые присоединятся к ним. Что означает смеха, рост, расцветание, посредством тех людей из народов мира, которые тоже живут среди травы, среди Амалека, и тем не менее, вместо ненависти к еврейскому народу, в условиях, когда храм наш разрушен и слава наша попрана, тем не менее, эти люди увидели величие в завете еврейского народа. Отсюда мы видим задачу Израиля собрать великие чистые души среди народов мира, предназначенные для служения. Отметим, однако, что прохождение гиюра в раввинских судах, в изгнании для соискателей иудаизма, очень непростая процедура. И причина заключается в том, что среди полевой травы немало сорняков и губительных растений, и не о их присоединении к иудаизму говорил пророк Йешаяху. Малбим. Рахацир. Яшломаршный хисронот. Какая проблема есть у травы, среди которой растут ивы? Шемидбаеш мегера лифней куль эсев, шегадель бемком явешен бумаем. Что трава вянет быстрее всех остальных растений и что живет в пустыне. Это проблема, которую должны понимать геры, что сразу после завершения гиюра начинается определенный процесс завидания, который злое начало инициирует, ибо как только сдал экзамен, становится уже неинтересно. Поэтому злое начало после прохождения гиюра, как во многих случаях мне лично было, к сожалению, видно, что происходит среди людей, пропадает интерес и начинает великая душа, присоединившаяся к еврейскому народу, вянуть. Ну и вторая проблема, что до этого они проживали вместе в пустыне и не имеют духовной практики божественных вод, поддержки своего бытия божественными водами, поэтому гер должен понимать, что его задача быть лучшим. Если таким он не будет и не ставит такую задачу перед собой, то он не только не полезен еврейскому народу, а наоборот тянет нас назад, дальше от прихода Машииха и завершения нашим народом своей задачи. «Этот скажет Господин я, и тот назовется именем Якова, а иной напишет рукой своей Господин и прозовется именем Израиля». Постижение истинной картины мира иссохшимися творениями, на которые был излит божественный свет, пророк поделил на четыре фракции. Это отмечает Раши. «Зе йомар ле раше мани». Этот скажет «Я Господен». «Эйлу цадиким гмурим». Это полные праведники. Полные праведники принадлежат Богу. И вся их мотивация в их жизни – это служение Всевышнему, а не продвижение своей карьеры. Везе и Каребешем Якова. Этот будет называться именем Якова. Элек Таним бен Рашаим. Это маленькие сыновья нечестивцев. То есть они называются Яковом. Они сами не нечестивцы. Они сыновья нечестивцев, но они маленькие. Маленькие назовется именем Якова, но служить особенно не будет. Чтобы быть рабом, нужно быть большим. Только большие могут служить Богу. Маленькие служат только себе. Но внутри еврейского народа уже находятся. Ихтов ядо лэгашем. Кто-то напишет рукой своей для Бога. Элу балэй чува. Это балэй чува. Люди, которые вернулись. Обратите внимание, пророк балэй чува определяет отдельные фракции. Что они скажут? Напишет рукой своей Господен. Напишет рукой своей – это какое-то явное действие, которое сам человек осуществит в своей жизни. Убешем Исраэли Кане – именем Израиля будет назван Элу Герим. Это Гер. И пророк говорит о том, что в конце дней и у Балэ Чува, и у Геров будет повышенная задача в еврейском народе. Отметим, что в нашем поколении пророчество возвращения евреев к своим корням, то есть к Тшуве, и стремление других народов прийти к истинной вере – исполняется несравнимо больше, чем во все прежние эпохи, что однозначно свидетельствует о приближении конца дней прихода Машиаха. Раньше понятие Бальчува касалось только религиозных людей, которые совершали какой-то грех и раскаялись по поводу совершенного греха. Сегодня Тшува – это совершенно новое понятие, которого раньше просто не было. Когда человек, который был оторван от соблюдение заповедей на протяжении поколений, нашел путь обратно. Раньше такого не было. Я думаю, что раньше такого не было даже в единичных случаях. Я думаю, что такого раньше не было вообще. Под раньше я имею в виду 200 лет и прежде. Думаю, что такого не было вообще. Человек уходил от еврейского народа, его потомки уже не возвращались. Плюс с герами, та же самая ситуация. Сегодня действительно большое количество людей. Я не знаю, что они при этом понимают, и что с их точки зрения такое гиюр и возвращение к еврейскому народу. Тем не менее, желание мы видим небывалым, чего действительно прежде совершенно тоже не было. Вилинский гаон на тему того, что означает быть рабом. Кизеран пин некра Исраэль бесода даат. Ибо маленькое творение в этом мире, маленькое лицо, что имеется в виду большой человек, называется Израиль в тайне знания. Мы народ книги. Вильнинский гаон говорит, что малое творение, то есть большой человек в этом мире, определяется его знанием. И не просто знанием, что он много знает. Или быстро в интернете можно найти любую нужную информацию. Знание дат – это то знание, когда человек объединяется с полученным им знанием, становясь единым и пройдя исправление себя посредством этого знания. Хохма – это мудрость извне, бина – это способность человека проанализировать знания, дат – это способность человека стать единым со своим знанием и быть исправленным посредством этого знания. Зога. Коль хад минхон ахид ваид кашер би малка кадиша и лоа. И каждый из них, тех людей, которые связан с Богом, он связан с царем возвышенным и священным. То есть мы должны, как учили в Ешиве Тельц, не просто что-то соблюдать, что-то делать, мы должны Всевышнего ввести в нашу жизнь. Мы должны жить со Всевышним. Возникает вопрос, кто из нас, соблюдающих заповеди, живет с Богом? Кто к Нему обращался, кроме ежедневных трех молитв, которые многие произносят автоматически? Кто с Богом имеет контакт для кого Бог — это неформальная какая-то реальность, находящаяся за рамками нижнего мира, в котором мы проживаем. Это то, что требуется сделать. Так служить Богу невозможно. Если Бог для тебя абстракция, то служить ему невозможно. Можно делать какие-то заповеди, исполнять какие-то требования, правила жизни, которые он заповедовал. Служить Богу так невозможно. Так сказал Господь, царь Израиля и избавитель его: Господь Саваот, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Я первый, я последний, что это означает? Мир сотворенный. Главная задача, главное испытание, стоящее перед человеком, постижение единства в творении божественного провидения. Ибо сказали мудрецы, что грех может совершить человек, сердце которого свободно от мудрости. Тогда, когда мудрость находится, я даже сказал бы, не в сердце человека, а на сердце человека. Человек, который захлестнут какой-то мудростью, в этот момент грех сделать не сможет. Пусть даже в его сердце эта мудрость не постоянно живет. В тот момент, когда мудрость на сердце его, он греха не сделает. Биньяху беньяху яда. Ваядоши бихолю лам еш эсер сферот, мекетера некра айн, адга малхута некрат ани. Бесод ани решен ване ахарон. Что означает «я первый, я последний»? Биньяху беньяху яда. Известно, что в каждом из миров есть 10 сферот божественного света, от короны, которая называется Айн, ничто, то есть то, что за этим миром, над этим миром, до Ани, до Я, что есть царство. Еще раз, есть корона, которая на самом деле является надстройкой над каждым из миров, она не является частью этого мира. И есть Я, которое есть царство. И об этом сказано: Ани решен, ве Ани ахарон. Я первый, и я последний. Первая – это корона, которая привела к существованию всего мироздания. И ахарон – я последний. В этом суть первой заповеди, дарованной на горе Синай, что я Всевышний, который вывел вас из Египта. Суть заповеди, чтобы мы смогли раскрыть царство Всевышнего в этом мире и присоединиться к служению к нему. Теперь же немножко более понятно то, что я говорил о том, что некоторые возвращающиеся соблюдают божественные заповеди в отрыве от служения Богу, просто в рамках неких правил определенной религии, к которой они присоединились. Это очень хорошо, я не говорю, что заповеди соблюдать не надо, их надо в любом случае соблюдать, но это сухое и бездушное соблюдение приведет к тому, что внутри будет у человека определенная фрустрация и удовлетворение от связи с таким Богом он не получит. Да, правильно говорю, да? Батэ Мидрашот. Я первый, я последний. Всевышний был царем мироздания, пока его царство не украли люди. Нимрод был первым, кто украл царство Всевышнего. Это тот дядя, который нашего праотца Авраама бросил в печь за то, что он раскрыл единого Бога в мире, которого Нимрод пытался всячески привести к забвению творениями. Ахав, Невухаднецер, Александр, Тит, Батэ Мидрашот перечисляют их имена. Но в конце дней царство в мире вернется к Богу. Рамбам приводит точку зрения Аристотеля, что Всевышний создал мир из тончайшей первоматерии, которую греки называли Июли. И многие мудрецы задают вопрос, почему Рамбам оживляет Аристотеля? Про Аристотеля и тончайшую первоматерию знают, может быть, профессионалы в университетах, которые занимаются изучением теоретической философии, но уж никак не... И вдруг Рамбам нам зачем-то оживляет концепцию греков. С какой целью? И один из мудрецов сказал, что если Июли это Рошей Тывот, аббревиатура слов Гашем Имлох Лолам Ваэд, что Всевышний воцарится навсегда, то говорит, согласен, что Всевышний создал этот мир из тончайшей первоматерии, которая называется, что Всевышний воцарится навсегда. В доме учения в Кельме говорили, что мир был создан из слова Всевышнего. То есть людям кажется, что речение Всевышнего, ибо десятью речениями был создан мир, речение это было нечто, что повелевало чему-то развиваться в своей реализации. В доме учения Мусара в Кельме учили, что мир был создан из самого речения Всевышнего. То есть мы проживаем в мире, сотворенном из самого речения. При этом либо способность сделать грех, либо заповеди формально соблюдаем. И так, по возможности, не по отношению к человеку, а по отношению к Богу, чтобы было так формально. Бог далеко, ему несложно соблюдать заповеди. По отношению к ближнему человеку сложнее, потому что у человека всегда есть какие-то отклонения и недостатки, может быть, можно найти или еще что-то, поэтому это намного сложнее сделать. Чем упереться в стену и с теорией далекой иметь дело, там проще. А с реально близким человеком или с реально близким Богом сложно. Так вот, все это у нас происходит внутри мира, созданного из речения Всевышнего. Так учили в Кельме, так учили в Слободке. И кто, как я, возгласит и скажет это, и представит мне это с тех пор, как я создал народ вечный и наступающий то, что наступит в дальнейшем, следующим этапом. Пусть скажут они: не бойтесь и не страшитесь, ведь издавна возвестил я тебе и сказал, и вы свидетели мои, есть ли Бог кроме меня, и нет твердыни, какой не знаю я. И вы свидетели мои. Наше знание должно быть ясным, чтобы оно звучало надежно, как свидетельство. Раши. «Ватем и дай, вы мои свидетели, шепатахти лахем шевере киим вело рейтем кольт муна, что открыл я вам семь уровней небес, и вы не видели никакой картины». То есть суть того, что говорит Раши, что наше знание о Боге должно быть столь ясным, как это было нам ясно во время Синайского откровения. В еврейской истории было достаточно чудес и раскрытия божественности, чтобы мы могли об этом свидетельствовать. И в первую очередь ясно знать, чтобы это знание было заложено в наших сердцах. Ялкут Шимони говорит о результате того состояния в мироздании и в наших личных жизнях, если мы действительно будем свидетелями об этом. «Ватем и дай, вы свидетели мои». Тани Раби Шимон бар Юхай. Учил Раби Шимон бар Юхай. «Им атем и дай, ани эль». Если вы мои свидетели, я буду Богом. Если мы можем быть свидетелями божественности в этом мире, то Всевышний будет в этом мире Богом. Творящие истуканов все они пустота, и вожделенные их не приносят пользы, и сами себе свидетели они. Истуканы сами себе свидетели. Оставляем Бога, так или иначе идем каким-то истуканом. К разным родам истуканам. Сегодня истуканы немножко иные, они более уже внутренние, себе любим поклоняться. В те времена люди еще обладали достаточным видением, чтобы пользоваться какими-то предметами для того, чтобы объявить их истуканами. Это как-то работало. Сегодня мы потеряли это видение, это у нас атрофировалось. Тем не менее, и сегодня хватает всевозможных истуканов, которым можно поклоняться. Не видят и не знают они на просрамление. Кто сделал божество и отлил истукана? Плотник протягивает шнурок, чтобы нарубить себе кедров, берет он липу и дуб, выбирает лесные деревья, а дождь взращивает ее. Те деревья, которые выращивает дождь, люди беру для того, чтобы в мире, созданном речением Всевышнего, делать истукан. Он берет из них и согревается, затапливает печь, холодно ему. Человек берет дерево, жаркое готовит, согревается. И после этого из оставшегося делает себе идола. Жарит жаркое, насыщается. Остаток этого сделал божеством. И говорит: спаси меня, ибо ты божество мое. У остатка полена просит спасения. То есть, видимо, жизнь как-то не очень работает, потому что если ты не служишь Всевышнему, то Всевышний говорит, что я не дам благоденствия нечестивцу, и жизнь не очень работает. Не получается. С поленами, с чурбанами жить не получается. Не знают они и не понимают они, ибо замазаны, не видят в глаза их, сердца их и не разумеют. Половину его сжег в огне, испек на углях его хлеб, изжарил мясо и съел. Питается он прахом, обманутое сердце свело его с пути. Не спасет он души своей, не скажет, не ложь ли в правой руке моей. Иногда, кстати, очень полезно задать вопрос, не ложь ли в правой руке моей. Правая рука – это то, за что мы держимся, то, чем живем, не ложь ли. Я вот так живу, время уходит, старею. Приближаюсь к дню суда и к старости. Не ложь ли в руке моей, что я просто живу чуть-чуть неправильно? Жить надо чуть иначе. Сразу же, конечно, злое начало начинает тебя увещевать, что ну, ты же не можешь иначе. Ты держи спокойно, правая рука у тебя. Ты же не можешь упустить то, что держит твоя правая рука. Тогда же тебе не на что будет вообще положиться. Ну и человек, задав себе такой вопрос, очень быстро успокаивается и продолжает в правой руке держать чурбана, которого держал прежде, и все нормально. А Всевышний продолжает его лишать покоя в этом мире. Это сложно. Действительно, Всевышний создал злое начало, он от нас требует многого. И в первую очередь, чтобы из правой руки мы выпустили злое начало, не держась за него. Это сложно, я понимаю. Увещевание относительно идолопоклонства. Объяснение тщетности служения истуканам столь ясно раскрытое пророком Йешаяху, по-видимому, к массовой народной тшуве не привело. Даже в те дни, даже при их духовной практике, видимо, массовой тшувы не было. Все-таки в чурбане были заложены какие-то мощные силы, он как-то поддерживал правую руку человека и был нормальным. Для нас эта тема особенно трудна, поскольку мы живем в период тьмы, в период пропажи божественного присутствия. И идея идолопоклонства в том виде, как это было в храме, давно забыта в этом мире и скрыта от нас. Однако в период первого храма идолопоклонство являлось главным испытанием и основным соблазном человека. Сегодня мы не знаем, что это такое. Однако отметим, что книга пророка Йешаяху актуальна во все времена, в чем мы непосредственно убеждаемся при изучении практически каждой главы. И возникает вопрос, что можем выучить для себя сегодня из увещевания по поводу половины чурбана, который остался после отопления и приготовления пищи. Главный вывод следующий, что, во-первых, мы уделяем внимание идолам только после обеспечения себя питанием и отопление. Это важная мысль для размышления, что даже идолам мы уделяем внимание после питания и оплаты коммунальных услуг. Может быть, уже здесь нужно задуматься. Может быть, отсюда можно найти какое-то небольшое спасение, продвижение. Второй вывод, что не все виды идолопоклонства пропали из этого мира. Один из них называется Бааль-Пеор, поклонение Пеору и служение ему имеет несколько составляющих. Первое – это презрение или безразличие к духовным ценностям. Сегодня большая часть людей к духовным ценностям безразлична. Если поднять любой вопрос о существовании Бога, о раскрытии его воли на земле и так далее, людям просто это безразлично. Это называется глубокое погрязание в поклонении Бааль-Пеору, которое проявляется как раз в безразличности к духовным ценностям. Второе – это поклонение себя. Как то сказано в Таилим, «Ло ебеха эльзар, ло чиштахабе эльнахер», «И не будет в тебе чужого божества, и не будешь поклоняться чужому богу». Люди поклоняются себе весьма охотно. Это вторая составляющая служения Бальпору. И третья составляющая – это поклонение изделиям своих рук. Очень любим изделия своих рук. На божественные деяния не смотрим. То, что своими руками сделали. Взяли дерево, которое Всевышний вырастил в совершенно небывалой реальности законов природы, дождем. Напоил это дерево, пока оно годами росло. Что сделал человек? Срубил, чуть-чуть подрезал, получил идола. Вот этому он поклоняется. И в частности поклоняется в первую очередь своему мастерству. Как мастерски он это дерево вырезал. В Литве, кстати говоря, резьба по дереву очень даже
процветает.
Да. Об этом говорит пророк Ушия, последний из пророков Израиля, Северного Царства. «Валону мароды лурейну ламасе едейну ашер бехайра ерухам ятом». «И не скажем мы больше...» И не скажем мы больше «Элурейну лемасе юдейну», не будем мы больше говорить «Божества наши, подразумевая изделия наших рук, и в тебе найдет милосердие сирота». Сироте необходимо милосердие и внимание отца, которого он потерял, а не истукан изделия собственных рук. Поэтому дать специальность сироте по изготовлению истуканов, если будет мастер истуканорезания, на самом деле его не спасет. Сироте нужен отец. Мы все сегодня сирот. Все что-то вырезаем из дерева. Каждый в своем офисе. Сироты. В доме учения в Кельме говорили, что единственную милость, которую человек может оказать царскому сыну, потерявшемуся в этом мире, это вернуть его в царский дворец. Это на самом деле единственное, в чем мы нуждаемся. Возвращение в царский дворец. Все остальное дает нам возможность от заработанных нашими руками средств, обеспечить себя мясом теплым и коммунальные расходы оплатить. Но, к счастью, это не приводит. Малбим отмечает, что поклонение истукану приводит человека к неспособности заметить божественное провидение в сотворенном мире. Когда человек чрезмерно концентрируется на идоловырезании, то, конечно, Бога в этом мире увидеть сложно. «Помни это, Яков и Израиль, ибо ты раб мой. Я сотворил тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня». Всевышний напоминает, что мы являемся рабами по предназначению мира, по условиям сотворения. Так Всевышний создал этот мир. Это от нас не зависит. Мы можем стать либо рабами и прийти к величию, либо быть рабами, восставшими против своего господина. Есть только два варианта. Свободный человек, такого понятия у нас просто не существует. Такой опции нет в мире. Есть либо опция раба, исполняющего волю своего господина, который приходит к величию, либо раб, который восстал против своего господина. Что означает служить Всевышнему? Прийти в состояние, когда Бог будет близок к человеку. На самом деле, все это говорит нам пророк Йешаяху сделать несложно. 22 стих. «Мехити кав шаеха веканан хататеха, шувей лаки галтиха. Я сотру, как туман, преступления твои, как облако грехи твои. Обратись ко мне, ибо я избавил тебя». Эти слова много раз мы произносим в молитве. В Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Ибн Эзра. Туман пропадает с восходом солнца. Если человек живет во тьме, то там еще и туманно, кроме всех остальных недостатков, свойственных тьме. Туман пропадает с восходом солнца. Танаб дабе Ильяху. Маавим нимхим алидеарух кахабнутыгэм шалисраэль нимхим баулам азэ вэн лахэм ткума лаулам аба. Как облака рассеиваются последствием ветра, так же грехи Израиля пропадают из этого мира, и не остается ничего от них для мира будущего. Суть, еще раз, что наш грех, он не является чем-то фундаментальным, вросшимся в нас так, что мы не можем от него спастись. Он как туман, который с легкостью пропадает и развеивается. Для этого только нужно, чтобы тебе засияло солнце. То есть, чтобы Бог был осязаем, это и есть суть мусара. Это мы учили учителя мусара. Как человек может прийти в состояние, когда Бог, как солнце, засияет над ним. С таким милосердием и любовью Всевышний относится к нам и к нашей тшуве. Он действительно рассеивает наши грехи. И эти слова пророка вошли в Махзор, молитву на Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Ликутей Алахот. Везе бхинат асерет имей тшува. Это есть аспект 10 дней тшувы. Ми Рош ха-Шана ад Йом-Кипур. Ваз ба Йом-Кипур гаананим калим. И в Йом-Кипур облака греха, которые окружают тебя, не пропадают. Шерем гаавонот шен мишеху мизухмата нахаш. Это грехи, которые возникли от нечистоты змея. Ке азгу михилат авонот. Тогда происходит прощение греха. И тогда наступает праздник Суккот в дальнейшем, когда человек удостаивается славы Всевышнего, как то сказано, «Уквод Гашем не рабанан». И слава Всевышнего открыта в облаке, то есть в Суккот как раз. Облака славы окружают нас. Или облака греха, если человек в Йом-Кипур не очистился и в Суккот вошел в грязных одеждах. Нас всегда окружают облака. Это либо облака греха и грязи, либо облака славы. В зависимости от того, мы рабы, которые восстали против своего господина, или смогли прийти к служению Всевышнему. Облака славы, ликутей лахот, так складывается жизнь рабов Всевышнего. Ликуйте небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте низины земли, разразитесь весельем горы, лес и всякое дерево в нем, ибо избавил Господь Якова и в Израиле прославится. Так сказал Господь, избавитель твой и творец твой, от утробы материнской я Господь, который создал все, распростер небеса, я один разослал землю сам, кто расстраивает знамения обманщиков, обнаруживает безумие чародеев, поворачивает мудрецов вспять и знание их делает глупостью. Кто осуществляет слово раба своего и совет посланников своих исполняет? Кто говорит корешу, пастырь мой, и всякое желание мое исполнит? И повелит сказать Иерусалиму, построен будет и храму, основан будешь. Редчайшее пророчество пророк Йешаяху называет по имени царя, который после разрушения Иерусалима, который произойдет еще раз через 135 лет после того, как написана была эта глава, еще через 52 года. Пророк не говорит точно 52 года, это скажет пророк Ирмияху про 52 года. Пророк не говорит точно, в любом случае он пророчествует вперед на два исторических периода. На период Вавилонского правления и на период заката Вавилонского правления и прихода к власти над миром, над Ближним Востоком в те дни Персии. Ликование мироздания при возвращении Израиля из Вавилонского пленения – в целях строительства второго храма. Пророчество Акири, царе Персии, которое исполнится через 70 лет. После первого завоевания Иудеи Навуходоносором, произошедшим за 11 лет до разрушения храма. Малбим. Киганес и ебешные по ним. Чудо, которое произойдет тогда, будет в двух аспектах. Шедуд хукеатева, ограбление законов природы. Шедуд хукеабхира хувшит и ограничение свободы выбора. Шиафора шемлев сарим шиясур цуно. Когда Всевышний заставит министров и царей исполнить его волю. Так, еще раз. Строительство храма. Второго это будет чудо. Чудо, которое будет зависеть от двух факторов. Первое это пропажа у нас свободы выбора, когда мы станем людьми достойными, людьми духа. И тогда Всевышний лишит свободы выбора царей и министров, заложив им программу, согласно которой они должны дать разрешение, в данном случае, на строительство храма. Из книги пророка Ирмияху и книги Даниэля, в первую очередь, мы знаем, что пророчество о строительстве второго храма было хорошо известно руководству Вавилонии. К нему относились с особым вниманием и даже страхом, поскольку пророк Ирмияху на основании книги пророка Ишияу говорит о том, что строительство Иерусалимского храма будет сопряжено с концом Вавилонской империи. И исполнение этого пророчества ждал также еврейский народ. Пророк Ихескель, который находился тогда в Вавилонском изгнании и ждал исполнения этого пророчества, говорит в 29 главе следующее. «Байом рагу от смех керен лебейт Исраэль, в тот день вырастет росток дома Израиля, велехайтен питхон пе бетухам, и дам я тебе открытие уст среди них, ваядуки они гашем, и вы будете знать, что я Бог». Об исполнении этого пророчества говорил пророк Ихескель. Тема нашей лекции – служение Всевышнему, что в конечном счете приведет к возвращению из изгнания и к тому, что еврейский народ сможет, лишившись свободы выбора, прийти к тому, что воля Творца раскроется в этом мире и будет предписано царям и министрам построить на Сионе храм. До тех пор, пока храм в Иерусалиме не построен, мы должны понимать, что мы своим служением престол Богу в мире пока еще не основали. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Есть какие-то советы, да, или рекомендации, как в наше время, во время сокрытия, да, где ощущение присутствия Всевышнего, оно очень тяжело, мы не видим причинно-следственных механизмов, мы молимся, обращаемся к Всевышнему, и вопрос заключается в том, есть ли какой-то совет, как можно больше ощущать сердцем, а не через интеллект. Чтобы это не было формальным служением, скажем
так. Я не думаю, что то, что воспринимается через интеллект, является формальным служением. Вилинский Гаон сказал, что само по себе через сердце не работает. Работает все-таки через интеллект. В всяком случае, у нас в Литве традиционно всегда работал через интеллект. Вилинский Гаон говорит, что настоящее раскрытие жизни человека – это когда его интеллект соединяется с сердцем, что на простом человеческом языке определяется как восхищение от Торы и близости с Богом. Там, где у тебя есть восхищение от Торы, так Магариль Блох, руководитель Ишивы Тельц, говорил, там у тебя правильное, нормальное постижение души Торы, а не только ее одежды. Мы действительно должны быть в состоянии восхищения, и это достижимо и сочетается, наверное, в жизни каждого из нас это изредка происходит. Мы должны попытаться понять, при пересечении каких факторов у нас это возникает. Когда мы делаем какое-то доброе дело, когда мы являемся полезными людям, когда мы в Торе обнаружим что-то такое, что слезы стоят у нас в глазах от восхищения, от трепета, это означает, что человек на правильном пути, в смысле раскрытия своего контакта с Богом.
Вот конец этой главы и вообще часто встречающийся такой вот пасук, когда Господь говорит о себе, достаточно долго. Я то, я это, я сделал это. Зачем? Чтобы укрепить веру или объяснить что-то, вот это многократно повторяющееся, вот это вот от имени, от лица Господа его деяния.
Ну, в принципе, он хозяин мироздания, и он пытается нас, беглых рабов, к тому же плененных, ну, в нашем случае в Эдоме, а в те случаи четырьмя последовательными царствами, пытается нас чуть-чуть как-то увещевать, чтобы... Книга пророка Йешаяху достаточно длинная. Она имеет цель именно человека привести к пониманию Бога. Видимо, мы очень тупоголовы на восприятие простой идеи, которая просто вопиет в мире, что этот мир сотворенный, потому что мы видим, что каждый элемент в этом мире имеет причинно-следственную связь. Каждый рычаг в этом мире осмыслен. Мы смотрим на человека, у которого внутри физических органов много, который способен любить, который способен собой пожертвовать. И при этом мы просто не замечаем Бога. Богу приходится иногда нам о себе упоминать.